Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». У микрофона Юрий Арцизов. Программа, как известно, выходит один раз в месяц, каждый первый четверг. Но вот как показывает практика, каждый первый четверг у нас не получается. Я уже, по-моему, продинамил пару месяцев. Ну, насколько вы знаете, Захар пока делал сайт неформатного радио. Я как-то старался на сырой сайт-то ничего не выкладывать такого новенького. И открою еще небольшую тайну. Да, для многих, может, это и не тайна, что изначально эта программа задумалась как посиделки старых друзей. Ко мне приходили люди, с кем я уже с кем-то по 20 лет на сцене пересекался, с кем-то меньше. И, естественно, было о чем поговорить, что вспомнить. Но вот тут как раз есть исключение, которое мне очень приятно. С человеком я познакомился буквально полмесяца назад, выступая в клубе «Китайский летчик Джао Да». Меня просто смела такая позитивная энергия этого человека, что я понял, что надо человека звать в программу, несмотря на то, что мы с ним, еще раз повторю, знаком буквально полмесяца. И это не остановило меня привести его в мою скромную домашнюю студию, чтобы показать вам. Я думаю, вы оцените его песни. Итак, уже озвучу этого человека. Это Денис Засимов, лидер группы «Парк». Насколько я знаю, у группы вышел один альбом, два сингла, и работают над вторым альбомом. Правильно, Денис?
Добрый день всем. Да, всем здравствуйте. Конечно, да, вся информация правильная. В данный момент пишем второй альбом. У нас вообще, на самом деле, очень плотная студийная работа, в том смысле, что за все, что выше перечислено, оно вышло где-то за один год. Поэтому сейчас...
Группа существует, значит, сколько?
С 2019. Мы прямо очень удачно начали. Мы осенью 2019 начали, и потом сразу по нам долбанул ковид. Поэтому еще полгода мы сидели по своим домам и писали песни. И вот после ковида наконец снова собрались и забабахали уже вот сколько вещей. Да, меня представили как суперпозитивного человека, но я считаю, что у каждой, даже самой позитивной группы, должна быть такая одна, ну, слегка меланхоличная песня. С нее я, на самом деле, хотел бы начать, потому что она именно в акустическом моем формате чуть ли, наверное, не лучше всего заходит, когда я ее обычно где-то играю, поэтому не вижу причин отрекаться от оценки зрителей. Называется песня «Письмо к Барби», как раз была во время ковида, собственно, мной написана и сразу же потом и записано.
Поехали.
Здравствуй, Барби, я в трамвае, холод собачий тут. Хоть убей, не понимаю, как они здесь живут. Я пишу тебе нечасто, вдруг заревнует Кен. Это грязь в московских лужах уровнем до колен. Я тут Барби на диване и в роскошных тренировочных штанах. Пусть я твой язык не знаю, умоляю, забери меня в Техас. Слушай, Барби, может, как-то поутру заглянешь в гости. Если что, я заряжен, как реактор. Умоляю, забери меня в Нью-Йорк. Первым рейсом в Бирюлево жду тебя, как щенок. Я тебе скажу здорово, дырявый надев носок. Что за чайный гриб на полке, ты поймешь поздней. Я в сверкающей футболке, ты мой Моисей. Я тут Барби на диване и в роскошных тренировочных штанах. Пусть я твой язык не знаю, умоляю, забери меня в Техас. Слушай, Барби, может, как-то поутру заглянешь в гости. Если что, я заряжен, как реактор. Умоляю, забери меня в Нью-Йорк. Здесь обычно соло басиста.
Слушай, Барби, может как-то поутру заглянешь в гости. Если что, я заряжен, как реактор. Умоляю, забери меня в Нью-Йорк.
Денис, давай всех членов группы «Пар» представим, чтобы слушатели понимали, кто с тобой еще играет. Я знаю, там за барабанами у вас девушка сидит.
Конечно, конечно, это то, на что ты обратил внимание в первую очередь.
Ну, а как же?
Ну, начну с того, что меня группа «Пар» послала, видимо, исходя из размеров помещения, в котором мы будем находиться, в котором мы сейчас записываем это, значит, этот прекрасный эфир. Самого небольшого участника они послали, потому что студия действительно тоже небольшая. Помимо меня, я, собственно, пишу песни, пою их, играю на гитаре, как вы уже поняли. Помимо меня в группе Вадим, это мой коллега, тоже автор, тоже вокалист, тоже гитарист. Такая, ну вот вторая фишка, помимо того, что у нас за барабанами девочка сидит, которую зовут Наташа. Мы с Вадимом такой дуэт авторов-вокалистов, ну, я думаю... Все понимают, что... Я считаю, что вообще самые великие группы, в них всегда дуэт авторов и вокалистов.
Ноги из Битлз растут, как бы, да, откуда все эти идеи. Ты мне скажи, а нет ли конфликта в этом? То, что вот два у вас между собой, я имею в виду в группе, то, что есть никто дело на себя не тянет? Нету такого вот?
Пока нету, и точнее, я скажу так, конечно, тянет. Конечно, мы очень часто разного мнения по каким-то поводам, но я ловлю в этом кайф, и мне кажется, что Вадим тоже ловит в этом удовольствие, потому что... Но это же неинтересно, когда... Ну, творческий процесс, он не может быть без конфликтов. И наоборот, мне кажется, когда мы на сцене вместе, вдвоем, и мы даже там периодически... Я что-то хочу сказать, пообщаться с залом, или Вадим что-то хочет сказать. Да, мы разные, но, видимо, зрители это чувствуют. Между нами всегда какой-то вот этот вот... Какая-то искра такая.
Ну, результат, наверное, сам по себе, я имею в виду песенный результат, как группы, он велик, то, что два автора.
То, что Вадим иногда что-то не разрешает мне, я иногда что-то не разрешаю Вадиму, и поэтому мы вот так дополняем друг друга. Да, мы разные, но вместе получается в итоге прикольно. И на самом деле еще одного мы не представили.
Басиста,
участника.
Конечно же, да,
да, да, его зовут Рома. Это человек, у которого забито татуировками примерно 99% тела. Оставил без татуировок он только самое важное, что ему нужно в жизни из тела.
Мизинец.
Не знаю, что бас... Я просто не знаю, как он играет на бас-гитаре. Может быть,
это опять же повод прийти на ваш концерт группы «Парк» и посмотреть на басиста, да? Вот пока лето, пока руки оголенные, так сказать, да?
Да, и там, и не только руки. Да.
Значит, с 19-го года, да, еще раз существуете. Давай, Денис, прям к твоей личности. Сам, когда написал первую песню, это помнишь, когда вот этот старт был?
Могу начать издалека.
Давай.
Примерно лет в 14 я, в принципе, или там в 13, я впервые вообще взял в руки гитару. И как это было? Вообще, если кто-то из наших слушателей хочет играть на гитаре, научиться, я прям советую делать, как я. Естественно, папа, естественно, дал мне вот эту вот советскую книжечку «Песенник», где была машина «Машина времени», Булат Акуджава, Митяев, вот все такое, «Секрет», Леонидов, вот все такое. Дал гитару, показал первые, там, как ставить аккорды, что делать правой рукой, и отправил на 3 месяца к бабушке в деревню. В 13-14 лет последнее место, где ты вообще хочешь оказаться, это у бабушки в деревне. Потому что у тебя там выбор либо играть на гитаре был, либо ничего. Ну и, конечно, ты выбираешь играть на гитаре, поэтому это, правда, самая нужная обстановка, чтобы
то есть
учиться.
Ты реально вот сам сидел и сам себя контролировал, да, вот...
У меня не было выбора.
Потому что вот самоучка, я знаю, это тяжело научиться, когда кто-то педагог, ну, хотя бы там не ставит пальцы правильно и не контролирует в течение первых месяцев, да, вот это вот.
Ну, справедливости ради, я не то чтобы совсем самоучка, в плане гитары я самоучка, но я заканчивал музыкальную школу, школа номер 65 или имени Гальденвейзера.
По какому инструменту?
Хоровое отделение, пианино и все такое. Ну, это классическая музыкальная школа, потом я еще обучался некоторое количество времени в эстрадно-джазовом училище в Москве, поэтому в плане гитары меня, конечно, да, никто не учил.
Не, ну с такой-то базой уже можно, да, понимать, да, но я согласен, потому что люди-то когда вообще с нуля берут, ни сольфеджио не знают, ничего, вот хотят на гитаре научиться, тут сложнее, тут нужен контроль. А с такой базой я согласен, что здесь, ну, конечно, неплохо бы, но когда у тебя фортепиано за плечами, и ты, в общем, там у бабушки в деревне вот эти вот машины времени, там Цоя того же, наверное, да, освоил все это.
Ну, хочу сказать, Цоя там не было.
Не было.
Вот,
вот
я...
это сборничек без Цоя, да?
Да, я не знаю, где папа такой нашел сборник, потому что, мне кажется, нигде не было сборника, в принципе, где не было Цоя. Мне кажется, именно поэтому тот самый единственный сборник был у моего папы. И я хочу сказать, что да, именно поэтому я Цоя не играл.
Ну, к Цою как ты относишься? Положительно или для тебя это что-то параллель, которая тебя не цепляет, вот вообще его?
Я скажу так, я не отношусь к нему отрицательно, но не то, чтобы он как-то затрагивал фибры моей души, я, ну, правда, действительно, у меня музыкальный вкус формировался на другой какой-то более живой, ну, в моем сугубо индивидуальном понимании, более живой музыки.
Ну, вот перечисли, если... Ну, понятно, Битлз мы поняли, из наших кто на тебя повлиял?
Ну, конечно, это прежде всего мои любимые бит-квартет «Секрет», Максим Леонидов. Я действительно могу сказать, что если я чей-то фанат, то это Максима Леонидова.
Слушай, ну надо тебе прям с ним какую-нибудь сделать фиточку, да, такую совместную что-то вот. Потому что, ну не знаю, я в свое время попал на «Квартирник» вот у Маргулиса к Леонидову. Я ему даже свой диск задарил, но я понимаю, что он, наверное, его даже и не послушал. Но Леонидов очень, на самом деле, контактный человек. И если вот... У меня просто он не кумир. Я как-то... Я его очень уважаю, но вот так не до трясучки. У меня чиж, скорее всего, вот так вот до трясучки.
Чиж тоже, конечно.
Но у меня не получается все никак с чижом сблизиться. Вот. Поэтому с Леонидовым, я думаю, тебе, может быть, есть смысл, пока мы все живы и здоровы, дай бог нам всем. Вот. Время второй композиции.
Немножко о ней расскажу. Композиция, которая тоже вышла где-то годик назад. Небольшое превью. Песня называется «Плакай и беги». Песня была написана как раз тоже во время ковида. Дело в том, что во время ковида я заметил, очень многие стали повально заниматься спортом. Причем зачастую те, кто вообще никогда в жизни даже не, об этом не думали. Один из таких людей — это я. Я решил, что ну а что, все вокруг бегают, мне тоже надо начать заниматься спортом. Я надел, значит, все самое чистое белье, которое на мне было, пошел побегать в ближайший парк, Бирюлевский дендропарк, и через 15 минут понял, что это лютое говно. Пришел домой и написал мотивирующую песню про то, как, ну вот, конечно, можно заниматься спортом, но лучше просто расслабиться, пойти и пожрать нормально. Вот примерно такая композиция.
Мужской подход, правильный. Денис Засимов на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Поехали.
Я с понедельника надену свое лучшее белье. Я выйду в парк блестящих кедах и стану растрясать жирье. Ну а пока еще суббота, возьму попкорн без напряжения и запишу бодрящий трек к поборцам жироотложения. Это самый трек не для слабаков, не для глупых чик и не для дураков. Этот самый текст тем, кто расширил сотни килограмм. Это не предел, если очень много у тебя внутри. Слушай этот ритм, плакай и беги, плакай и беги, плакай и беги, плакай и беги. А я пойду поем, а ты плакай и беги. А я пойду поем, а ты плакай и беги. Настал воскресный дивный вечер, синички стайками поет. А я, пожалуй, безупречен, вот пусть они побегут. Я знаю, завтра понедельник, возьму попкорн без напряжения и запишу бодрящий трек к поборцам жироотложения. Этот самый трек не для сломаков, не для глупых щек и не для дураков. Этот самый текст тем, кто расширил сотни килограмм. Это не предел, если очень много у тебя внутри. Слушай этот ритм, плакай и беги, плакай и беги, плакай и беги, плакай и беги. А я пойду поем, а ты плакай и беги. А я пойду поем, а ты плакай и беги. Если очень много у тебя внутри, слушай этот ритм, плакай и беги, плакай и беги, плакай и беги, плакай и беги. А я пойду поем.
Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениально просто», лидер группы «Парк». Ну, у вас же есть второй вокалист, он, может, себя тоже лидером считает, или как вы делите лидерство?
Да, да, это я решил себя представить как лидер, на самом деле. Вадим, привет. Да, ну, на самом деле у нас, я даже не скажу лидер, у нас...
Равноправие,
все, да, равноправие. У нас вообще матриархат, у нас девочка в группе. У нас Наташа лидер.
Слушай, ну вот, насколько я знаю, она архитектор, да, я все правильно, ничего не путаю.
Совершенно верно, она архитектор, прямо как Андрей Макаревич.
И ни дня не работала по специальности, да?
Она еще получает диплом. Она, скорее всего, я, честно говоря, не интересовался ее архитекторской стороной. Она какие-то делает проекты, она нам иногда рассказывает, но мы, как настоящие мужчины, очень редко это запоминаем. Она, в общем, еще получает диплом, это единственное то, что я знаю.
Ну, а ты педагог. Кого наша страна потеряла вот в твоем лице как педагога?
Страна потеряла учителя начальных классов в моем лице.
Но ты не работал тоже ни дня по специальности или...
Я учителем начальных классов не работал, но дело в том, что я работаю на самом деле до сих пор. В педагогическом колледже я преподаю такую дисциплину, как школа вожатых. Я готовлю вожатых для детских лагерей. То есть я занимаюсь будущими вожатыми.
Слушай, классно. Я, когда вот первый раз «Плакай и беги», да, услышал песню в китайском летчике «Джао Дао», у меня почему-то какой-то возник в голове, почему «Плакай», а не «Плачь и беги»?
У меня нет ответа на этот вопрос, но, во-первых, мне кажется, когда я ее писал, просто потому что, ну, «Плачь и беги»...
Некрасиво, да, фонетически.
Не то, что это некрасиво, это вот ты посмотрел на песню, тебе кажется, что это какая-то смазливая песня о любви, типа он ее бросил, и она вот плачет и бежит вдоль ночных дорог, а «Плакай» — это, ну, в этом, мне кажется, уже заложено.
Фишечка
какой-то стёб.
Да,
песня согласен. Же стёбная, идиотская, поэтому...
Насколько я знаю, да, и другие музыканты, я все про группу, тоже там, насколько я знаю, инженеры, да, там, то есть вы и музыкой зарабатываете, играя кавера, да, вот, помимо того, что у каждого специальность за плечами какая-то.
Да,
другая.
На данный момент так получается, что у нас действительно другая специальность, более того, у большинства из нас даже другая работа, но, скажем так, мы работаем над тем, чтобы музыка стала уже нашим основным видом деятельности. И в плане, ну, отношения к делу, мне кажется, она уже и стала нашим основным видом деятельности. Да, мы действительно играем в барах, то вдвоем с Вадимом, то я один, то мы всей группой играем в барах Москвы, развлекая местных гостей, в том числе и каверами.
Вот скажи мне, каверов много же, естественно, ни в коем случае в этой программе кавера не прозвучат, просто спрашиваю, большой запас у тебя, так сказать, талмуд, вот наизусть ты знаешь каверов или там по бумажке?
Помимо того песенника, который мне папа давал в 13 лет, да, ну на самом деле много, потому что когда ты каждую пятницу и субботу развлекаешь людей в баре, там волей-неволей, но этот список расширится, потому что кто-то тебе подойдет, скажет там, вот тебе, пожалуйста, кладет на стол.
Ты эту вещь не знаешь, как выкручиваешься?
Очень сложно выкручиваюсь.
Интернет помогает или что? Или вот, ну, опять же, текст нужен перед глазами, да, там аккорды, вот. Или ты, бывает, что отказываешь? Скажешь, я не знаю эти вещи, или как?
Слушай, я раньше отказывал, но потом я посмотрел иногда на сумму денег, которую мне кладут, и придумал себе купить стойку с микрофоном, с держателем для телефона, чтобы, если я эту песню хотя бы как-то слышал, действительно нашел там аккорды, текст в интернете и сразу слабал, я, ну, понимаю, что это плохо, что так с песней сходу не
поются. Ну, это заработок, каждый зарабатывает как может.
Во-первых, заработок, во-вторых, ну, люди же довольны.
Согласен, да. Ну, я в свое время, я никогда кавера-то не пел так за денежку, но я очень много вел дискотек, там примерно такая же система, да, там поставь мне Буниэм, ну вот тебе там денежку, и ты понимаешь, что, или там Элвис и Пресли, а ты понимаешь, что у тебя там две песни Элвис и Пресли только в плейлисте, да, и интернета нету, тогда еще это там 90-е годы, и как, а он подходит, и тебе с одной мадам оттанцевал, еще кладет, еще, и ты понимаешь, вот эти две вещи ты должен крутить и представлять их как MC так, чтобы они звучали как новые для всех других, а ему же все равно под что танцевать.
Специально для вас.
Ему рок-н-ролл, да. У нас наивка, новинка, да, ни разу не звучавшая. То есть уже ты начинаешь стебаться над тем, что ты крутишь одну и ту же вещь там шестой раз. Для заработка все средства хороши.
Мне кажется, этот разговор заканчивать этой фразой не очень тоже как-то... Не, иногда, правда скажу, иногда подходят люди и просят песню, которую я вообще даже не слышал ни разу, а поскольку это бар, это там, не знаю, 11 часов вечера, ты людей вообще фиг переубедишь, и ты начинаешь примерно представлять, как эта песня могла бы звучать, что-то играть, что-то петь. Главное, чтобы человек остался доволен.
Вот сейчас идет лето, да, уже в своей второй половине, но программа, как мы знаем, выйдет только в сентябре, первый четверг сентября. Я надеюсь, вы вот сейчас это слышите. Это она и идет в первый четверг сентября в эфир. Сейчас идет лето, и у меня есть аккредитация вот как уличного музыканта в парках. И вот периодически играю сейчас в Измайловском парке, с комбиком тоже выезжаю. Но я принципиально упертый, я пою свои вещи, конечно, что-то мне там кидают. Я понимаю, если бы я играл там Цоя или что-то там классику, я бы приносил бы в три раза больше. Но у меня своя упертость. И вот недавно, и к каверам весь этот разговор-то, и два таких очень хорошо подвыпитых мужчины тоже подходят, а спой нам лазу, вот, и я говорю, вы знаете, я говорю, у меня другая задача, даже если вы мне сейчас 5000 положите, ну, я не буду вам лазу бить, он такой, а за 50, гляжу в его честные глаза и, значит, с юморком говорю, ну, ты же понимаешь, что за 50 ты сам мне ее споешь, и он говорит, да, то есть, понимаешь, человек...
В итоге тебе заплатили 50?
Нет, ну, наверное, если бы он, конечно, 50 положил, есть какие-то разумные соображения, что, понятно, можно прогнуться за такую сумму, потому что я за все лето 50 не заработаю там на этой точке, а тут я могу за одну песню, и потом еще Лазе отписался бы ВКонтакте «Спасибо».
Еще бы и на авторских.
Причем они просили не плод, а девочка в баре. Девочка сегодня в баре.
У него есть еще одна песня?
Да, да. А вот я, кстати, у кого не спрашиваю, мало кто знает эту девочку сегодня в баре, она на самом деле более такая хитовая.
Она все еще в баре.
Она рок-н-ролльная такая, да, потому что плод, она все-таки лирика больше, а это вот такой рок-н-ролльчик вот из тех... Из тех времен. Ладно, бог с ним, с лозой. Давай сейчас, прежде чем ты к следующей вещи перейдем, вот мне еще что скажи, раз уж про эти концерты, про все заговорили. Знаю я, что один из ваших концертов завернула полиция. Вот поподробнее расскажи, как это было, если это можно озвучить.
Можно озвучить, просто мы не будем говорить, где это происходило. Да, действительно, это больше забавный случай, ничего страшного в этом нет, как это звучит. Играли в баре, и действительно настолько крутой, настолько живой был зал, то есть это абсолютно были люди незнакомые нам, это не наши слушатели, это мы, вот нас бар нанял, мы пришли, играем там музыку, и я понимаю, что
но
через...
Но это закрыто было или
нет,
кафе открытое?
В этом и фишка. Я забыл про то, что мы играем на летней веранде.
На летнюю, ну... На всю улицу, понятно.
И вся летняя веранда, там, я не знаю, человек 60, просто, ну, очень громко, очень живо нам подпевала. Настолько живо, что я не заметил, что уже больше 11 вечера. И все жители уже нажаловались-то еще раз, и ко мне подходит менеджер заведения и говорит, к вам едет наряд полиции.
Вам лучше уходить.
Да, да. А просто я понимаю, что если, ну... От кого лучше получить по морде? От 60 людей, которые явно сейчас не настроены на то, чтобы ты заканчивал петь, или от полиции?
То есть вы продолжили.
Ну, мы одну песенку сыграли, но при виде полиции там все уже все поняли. А даже самые пьяные. Мы сидим с Вадимом, вот как раз с моим коллегой играем, ага. И Вадим такой мне уже на ушко шепчет. Он говорит, я уже жене думаю звонить и говорить, что либо я окажусь сегодня в обезьяннике, в принципе, у меня день завтра свободный, либо в Карелии. Почему в Карелии? Потому что как только приехала полиция, к нам подошел один товарищ и говорит, ребят, если вас сейчас заберут, вот... Я вас откупаю, и мы за любые деньги едем в Карелию. У меня там домик, у меня там шашлычок, я вам гонорар, и вы со мной в Карелию.
Слушай, ну ты был в Карелии сам, вот там в Петрозаводске, потому что это офигенные места на самом деле.
Я был, да, это очень круто, правда.
Тот тоже кижи, и поэтому, может, был смысл вам с ним не терять этих контактов. И
да вот не
если
знаю,
не
что
в этот
мы...
раз, так следующий прям...
Можно здесь в эфире говорить слово «зассали»? Вот это да. Было, это оно и было. Ага. Там просто по-другому не скажешь.
Конечно, ехать там уже в 12 часу ночи в Карелию, такое удовольствие, я скажу.
Просто дело в том, что человек, который это предлагал, он был наиболее, гораздо сильно более пьян, чем мы. Мы были трезвы, абсолютно.
И вы бы доехали до какого-нибудь там отеля с надписью «Карелия», но не до самой Карелии, да?
Ну, возможно, именно этого мы и засали.
Вот. Слушай, ну давай к третьей вещичке. Подумай, да, что это будет за песня. Озвучь.
У каждого, мне кажется, автора песен есть такой момент, когда ты залипаешь на что-то очень красивое и думаешь, сейчас все, меня не трогайте, дайте мне полчаса, я пишу песню. Был я в Чувашии у своей девушки, ну, в деревне, и что-то... Вот этот момент со мной случился, какое-то поле, закат, бескрайнее просто поле. Я думаю, дайте мне полчаса, сейчас я напишу песню. Полчаса, как в тумане, на следующий день я проснулся с мыслью, что я написал песню, смотрю в заметки в телефоне, а у меня там одна строчка написана. Здесь такие закаты, я просто фигею, мама. И... Но на самом деле я это состояние в себе сохранил, и получилась, мне кажется, очень прикольная песня.
Я, похоже, не стану ни доктором, ни водолазом. Но чтобы идти, я должен держаться корней. И, конечно, в чем суть пути, я не понимаю ни грамма. Но здесь такие закаты, я просто фигею, мама. Здесь такие закаты, я фигею, мама. Ба-ба-ба-ба-ба. 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 Я не был рожден, чтобы учиться достойно. И завистью всем рожденным, чтобы бежать. Но если жать по газам, уже не видна панорама. А здесь такие закаты, я просто фигею, мама. Такие закаты, я офигею, мама. Ба-ба-ба-ба-ба. 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 Я не был везде, и сегодня я вряд ли успею. И так ли уж важно, что там за краем полей? Пока я в пути, мой мир от Лондона и до Панамы. А здесь такие закаты, я просто фигею, мама. Здесь такие закаты, я фигею, мама. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба. Ба-ба-ба-ба-ба.
Денис Засимов на неформатном радио, программа «Все гениально просто», ведущий Юрий Арцизов. Вот я ловлю себе на мысли вот то же самое сейчас состояние, которое я тогда в китайском летчике Джауда словил, потому что за вот время своих выступлений, там последние 10-15 лет по клубам московским, очень много людей, которые... как я всегда говорю, возьмут ля минор и вот чешут вот эту вечную длинную тему на протяжении всего своего выступления, как одну песню такую, да, вот. Все какое-то минорное, все какое-то балладное, занудное и какое-то философское такое вот глубокое и понятное только им. И такого очень много. Может быть, оно хорошо в каких-то дозах, но вот то, что я вот сейчас слышу, Денис, от тебя, этого очень мало. И правильно люди говорят, что, может быть, русской душе-то это и не нужно. Но вот мне очень заходит, почему я с большим удовольствием тебя и пригласил на программу. Не знаю, как слушатели это оценят, но все-таки мажорчик, что-то в нем есть, да? Когда берешь соль мажор и, блин, или вот что там, ми-мажор, неважно. Уже, вот как Олег Челап говорит, в музыкальной школе всех ля минор учат, нет, чтобы ля мажор, ну вот смести-то одну ступень, да, и будет другое настроение. Это в тебе есть, мне прям вот очень это заходит. О чем хотел еще спросить?
Во-первых, спасибо большое, очень приятно слышать. Мне просто кажется, что у тебя был точно такой же песенник с песнями, где ты учился играть на гитаре, как и у меня.
Я рассказываю. скажу в двух словах. У меня двоюродный брат, он в Самаре живет. Мы также летом в деревне у бабушки под Тулой встречались на каникулах. У него был рукописный песенник, где также была машина. Тогда Цой еще, ну это были, Цой еще никто не знал. Просто была, естественно, «Машина времени», Барыкин, там, не знаю, кто того периода, там, Кузьмин тот же, да, там, Сарычев, группа «Альфа», там, еще какие-то вот, вот того периода. Ну, и какие-то дворовые, естественно, там, песни, которые тоже...
Тоже битлоподобные.
Да, мне нравились, вот, постарше брат. Естественно, я так вот на него, открыв рот, смотрел, а он уже так уверенно на гитаре шпарил. И я тянулся, потому что я понимал, что ты... как центр притяжения в компании, да, когда ты человек с гитарой, естественно, девчонки все твои, но, опять же, очень много на эту тему ходит суждений, пока ты на гитаре играешь, всех девчонок разбирают, вот, но это уже отдельно.
Как сейчас, если у тебя есть JBL-колонка, тоже, да.
Да-да-да-да-да. Ладно, ушли от темы. И вот так же я, благодаря этому брату, этому песеннику его рукописному, да, такому, тогда еще типографских-то, наверное, таких и не было, это был год какой-нибудь там... Да не какой-нибудь, сейчас точно скажу, там 85-й, 86-й, вот те года.
Хотя... К сожалению, не застал.
Да, Цой-то тогда уже был, но я Цой услышал впервые, по-моему, в 87-м где-то году. Но Цой на меня повлиял, конечно, да, надо сказать, что вот этой простотой, мелодизмом, он как бы до сих пор я иногда прям в плеере его слушаю, понимаю, что он как бы великий, ну, для меня лично. Если уместен этот вопрос, скажи, ты родился где?
В Москве родился.
У всех это спрашивают, как твоя родня относится к занятиям, то, что ты вот не пошел там по педагогической линии или куда-то еще по диплому, а все-таки зарабатываешь музыкой. Они косо на это смотрят или говорят, парень, ты знаешь, все, правильно идешь?
Я начну издалека. Нет, на самом деле, просто дело в том, что, мне кажется, родители уже устали на меня косо смотреть.
И смирились, да?
Мне кажется, уже да. Это на самом деле, я, во-первых, хочу сказать правду, большое спасибо моим родителям за то, что меня никогда не отговаривали чем-то заниматься. Меня даже всегда поддерживали. Конечно, далеко не всегда они одобряли то, что, ну, всякие мои разные выборы в жизни, но при этом они не уставали меня поддерживать. Это правда очень ценно. А, начиная там с 9 класса, когда я ходил в, значит, всяких браслетах в шипах, носил длинные волосы и ходил в майке «Король и Шут». И в 9 классе, когда я понял, что я не пойду в 10, я хотел быть то поваром, хотел быть то учителем физкультуры, то еще кем-то. И мама мне сказала: Денис, ну надо уже определяться. Вот куда ты пойдешь, в какой колледж ты идешь, надо уже решать. Будь взрослым человеком. Я к ней подхожу на следующий день, говорю: мама, все, я четко определился, я принял взрослое, серьезное, взвешенное решение, я хочу быть рок-звездой. И нормальный бы родитель что сказал? Да иди ты в жопу.
Ну да, да, да.
Да я тебя сейчас закрою в комнате, будешь математику учить. Но нет, мне, конечно, ну, что-то подобное было сказано, что это нестабильно, что это так себе профессия, но при этом меня водили на подготовительные отделения во всякие музучилища, мне нанимали репетиторов по вокалу. То есть родители меня, правда, очень поддерживали.
Очень ценно.
Я в итоге в музыкальное училище, я там на подготовительном отделении в эстрадно-джазовом училище я занимался, я, к сожалению, туда не поступил. Закончил театральное училище. Тоже меня колбасило, я пока работал в театре, я по профессии, по первой специальности, по среднеспециальной, я театральный звукорежиссер. Вот, и пока я учился, снова меня начало колбасить, вот меня потянуло в сферу детских лагерей, вожатства, и вот я тогда же, собственно, и начал работать в педагогике.
Слушай, ну учусь. А в лагеря ты не едешь там, не ездишь вожатым, да?
Сейчас уже нет, но долгое время ездил и вожатым, и директором лагерей. В общем, из лагерей это тоже такой очень большой пласт. Естественно, тоже родители были против. Они тоже, конечно же, считали, что это не профессия. Но, скажем так, такого, чтобы они мне запрещали, слава богу, не было. И большое им спасибо за это.
Я водолей, да, мне нужна свобода. Вот и в творчестве, и во всем. И тем более вот не ущемлять мое время, если я там хочу, не знаю, что-то сделать, а мне надо идти в кружок, там, пилить этот проходик какой-нибудь там, точить.
Если уж мы про знаки зодиака, я лев, и ага. Когда я столкнулся с той же проблемой, я понял, что я люблю власть, и решил дорасти до директора когда-то.
Ну вот, видишь, у тебя все. Слушай, давай, болтаем хорошо, к четвертой композиции переходим, скажи мне, что ты наметил, что это будет за вещь?
Мы поговорили о родителях, и следующую песню я как раз хочу послать своему папе. Он очень долгое время уже не живет в России, он сначала жил в Таиланде долгое время, сейчас он вообще в Египте, он владеет дайверским центром. И в какой-то момент, когда он принял решение переезжать из России в Таиланд, ну, я ему сначала очень долго завидовал, когда он туда переехал, ну, потому что мы живем в Москве, почти любой житель Москвы мечтает куда-то переехать. И вот через какое-то время я с ним списываюсь, созваниваюсь, спрашиваю: пап, ну что, как там Таиланд? Там первые несколько дней он мне говорит: вообще океан, пальмы, кокосы, обезьяны, круто. Там месяц — обезьяны, пальмы, кокосы, океан, нормально. Полгода — долбаные пальмы, долбаный океан, долбаные кокосы. Короче, я тогда подумал о том, что человек очень быстро устает не столько от обстановки, сколько от однообразия.
Приедается все, да.
Все, что любой рай тебе может приесться вообще. И песня называется «Нафиг». Она про то, что, ну, на самом деле, объясняет смысл песни очень тупо, но так, если немножко погрузить в контекст, ну, нафиг стабильность, грубо говоря.
Поехали.
Мы долго идем по течению реки, нас срывает о скалы бурный поток. Мы держим путь к морю, где нет ни волны. Из грязной Москвы все пути на восток. Только нафиг океан, где стабильный штиль. Нафиг нужен конь не быстрее верблюда. Нафиг поезда, что ни разу в жизнь стабильно не меняют своих маршрутов. Где стабильный штиль не быстрее верблюда. Нафиг поезда, что ни разу в жизнь стабильно не меняют своих маршрутов. Мы лезем босые по мокрым камням, без страховки и крыльев летим водопад. Мы все так спешим полежать на волнах, а я ловлю кайф, чтобы просто бежать. Ну и нафиг океан, где стабильный штиль. Нафиг нужен конь не быстрее верблюда. Нафиг поезда, что ни разу в жизнь стабильно не меняют своих маршрутов. Сейчас мы обычно поем залом. Только нафиг океан, где стабильный штиль. Не быстрее верблюда. Нафиг океан, что ни разу в жизнь стабильно не меняет своих маршрутов. Эй! Где стабильный штиль? Не быстрее верблюда. Нафиг поезда, что ни разу в жизнь стабильно не меняют своих маршрутов.
Денис Засимов на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Скромный ведущий Юрий Арцизов. Напоминаешь ты мне все-таки Ромарио. На самом деле я скажу так. Ты мне двоих людей напоминаешь вот по позитиву, по всему вот этому, конечно, Рому Луговых. И чисто вот даже внешне, по эмоциям, у меня коллега, раньше дружили-дружили, совместно там играли, работали даже, Роман Стикс, Роман Смирнов, он звукорежиссер, у него есть своя тоже школа, мастер-классы, и вот просто если наберешь в интернете Роман Стикс, вот посмотри, вы эмоционально похожи очень, вот просто ради интереса. Большое уважение ему, если Рома меня сейчас тоже слышит. Романа, мне кажется, все вот, Роман, это вот что-то вот заложено в имени. Вот, у вас кто, Рома? Басист.
Да,
у него есть что-то, вот, какая-то фишка, какая-то харизма, вот что-то индивидуальное, какая-то незаурядность какая-то есть в нем? Или басист — это басист?
Смотри, мы решили так, что Рома — это самый красивый человек в нашей группе. Просто он накачанный, татуированный мужчина, который уверенно играет на бас-гитаре. Вот, мы просто пришли к этому, что это его фишка, что в нашей группе должен быть секс-символ.
И это Рома.
Это Рома, да.
Обязательно хочу о чем спросить. А вы открываете вот это, собственно, арт-пространство, да? Вот расскажи об этом, как это задумалось, что это будет, и насколько это реально все воплотить. Вот и квартирники, там, и базу, и что это будет, ваше арт-пространство, собственно.
Пространство называется «Парковка», по названию группы «Парк». А это будет, во-первых, репетиционная точка. Вообще, изначально, на самом деле, идея была просто сделать свою реп-базу, то есть где бы мы просто сами для себя могли репетировать. Потом все остальные идеи у нас просто начали докручиваться по ходу. Мы подумали, что а зачем делать только для себя, если можно еще и сдавать другим там репетировать. Это была первая мысль. Потом мы подумали, а что мы будем там только репетировать? Мы же играем. Я-то вообще педагог.
Ну да, да.
По одной из профессий. А вот, что бы там не преподавать музыкантам всякие навыки, да, гитара, бас-гитара, барабаны, всему этому можно обучать, там, взрослых, подростков и так далее. А потом мы еще подумали, а вот мы организуем, мы иногда вообще сами организуем квартирники какие-то такие свои, снимаем какие-то помещения, о чем мы постоянно снимаем, если мы можем делать квартирники прямо там же, в этом же месте. А потом у меня еще есть друг звукорежиссер, который мне сказал, а что вы там не хотите еще и потом студию звукозаписи открыть? Ну, то есть это в итоге получилось такое комбо из идей, это арт-пространство, мы его назвали.
Но помещение нашлось, самое главное, для
мы
этого
мы уже
всего.
Его ремонтируем, уже как 2 месяца. Вот,
поэтому это в Москве?
Это станция метро ВДНХ, проспект Мира 180, прямо напротив гостиницы «Космос», то есть это такое место очень хорошее.
Слушай, а ты Диму Махову не знаешь? У него там, как же у него, телескоп называется?
Я, честно говоря,
потом визиточку его дам, у него такого же плана. База, квартирники, все вот в этом помещении. И группа «Во сколько поезд». Ну, послушаешь, вот в программах на сайте там есть, и с ним тоже здесь программа, он тут был. Мне кажется, вам сотрудничество такое, если вы там вообще рядышком будете, только на пользу пойдет.
Получается, в соседнем здании он будет.
Ну, практически,
соседи,
да.
Да, конечно. Будем
вот
только
я тебе
рады.
Визиточку дам. Это очень мне прям радостно за вас, что будет и школа, и квартирники, и база, и все как бы в одном ключе. Дай бог вам не сломаться на каком-то этапе, потому что это какие-то подводные камни могут существовать.
Там есть подводные камни, но слава богу, что мы это открываем в кругу друзей. Более того, даже тот человек, который сдает нам помещение, это тоже мои старые знакомые. Поэтому вроде ко всем подводным камням мы пока что готовы и уверены, что все будет хорошо.
Хочу с этой программы задавать всем один и тот же вопрос и потом какую-то для себя выявить. Сейчас только не пугайся его тупостью этого вопроса.
Вот если я обожаю глупые вопросы.
Вот если ты видишь вот эту, ты знаешь, что я вот давно играю на 3/4 на гитарках, да, для меня вот эти маленькие инструменты, они стали очень удобными и в переноске, и в метро, если ты едешь. На записи я их стал использовать, потому что, когда писал большие гитары акустические с большим барабаном, все равно этот гул, там лес, как-то микрофон, тут его изначально нет, он сразу вырезается. Но я сейчас не об этом. Я себе поймал недавно на мысли, купив вот эту вот трансакустическую гитару, которая чуть больше, я понял, что я очень много сочиняю и музицирую лежа, смотря там ютубчик, что-то еще, да, и вот эта гитара очень удобная для постановки руки, она не нарушается, то есть ты лежишь, и у тебя правильно стоит рука. То есть вот тут уже немножко вот на этой трансакустической, мне на ней неудобно играть. Вот в связи с этим глупый вопрос. Я понимаю, что, наверное, с Фендером, вот с этим электро не полежишь, хотя тоже можно, я вот...
Еще как полежишь.
То есть вот музыканты сочиняют, я один такой ненормальный, или музыканты играют лежа? Вот есть у тебя, что ты музицируешь лежа?
Есть такое, но на самом деле я не то чтобы я этим пользуюсь, я вообще, когда сочиняю что-то, я не сижу с гитарой и сочиняю, я наоборот начинаю вот какой-то идеи, я просто где-то иду с телефоном, в заметках что-то пишу,
напиваешь,
а уже, да, что-то такое, а уже прихожу домой и подбираю это под гитару. То есть я... Нет такого, что я там прям провожу свободное время с гитарой музицируя.
Потому что я хочу понять, люди вообще иногда, кроме меня, дурака такого, играют лежа на гитарах? Это норма или это как бы что-то вот...
Нет, конечно, играют. У меня очень много таких знакомых, которые так делают, но я просто так не делаю, потому что я захожу с другой стороны просто.
Ну, понятно, у тебя, да, не, ну это было бы плохо, если бы у всех одинаковый был подход, мы бы все одинаковые песни писали бы, да, и одинаково их пели. Да. Еще смотри, какой вопросик. На выступлениях, вот если позволяет, скажем, помещение, там клуб, кафе, где софиты, да, не светят в глаза, и ты видишь зрителя, да, часто ли ты кому-то предметно смотришь в глаза, исполняя песни, там, кавера, там, неважно, свои, или ты так обобщенно всему залу вот посыл этот даешь? Вот есть это вот точечное такое у тебя?
Да, я понял. А, нет, у меня такого нет. Более того, я, на самом деле, очень боюсь, когда нахожусь на сцене какого-то личного контакта. Я понимаю, что над этим надо работать. Меня не сбивает личный контакт, меня просто... Я когда пою, я просто этого не могу. То есть я исполняю, либо я поверх зала смотрю, либо вообще закрываю глаза. Мне на самом деле гораздо более комфортно, когда в зале куча народу, и не надо ни на кого вот прям индивидуально обращать внимание. Я понимаю, ну я же еще в театральном училище учился, я знаю, что это плохо, я знаю, что наоборот, тем более если ты авторскую песню поешь, и ты, у тебя диалог со зрителем, что наоборот нужен
личный контакт. Так. Послать одному человеку это, да?
Ну, или всем по очереди, да, но... Ну, я над этим работаю, в общем, у меня, правда, есть такой барьер, но при этом, когда там между песнями мне надо пообщаться с залом, что-то поговорить,
ну,
я это
четко,
обожаю.
Четко видишь человека, да. Но это вот у меня, я ж, извините, про себя любимого опять, у так меня конечно. Чем также вот не всегда могу точечно смотреть кому-то в глаза, потому что я начинаю увлекаться вот какой-то мимикой, да, и я могу слова забыть, аккорд мазануть мимо.
Все
да.
То же самое абсолютно.
Вот, потому что ты увлечен уже вот этим контактом, и если у тебя песня еще, не дай бог, не напета сильно, да, а как-то вот она только сырая, то лучше вообще не смотреть, а вот правильно ты сказал, либо поверх, либо... Но когда между песнями, то да, то же самое.
Я вообще, ну, у меня защитная реакция, я закрываю глаза, потому что это красиво выглядит.
Ну, может быть, да, уходит. Да. Как бы через ее
да, типа я так настолько проживаю эту песню, что я даже закрыл глаза. На самом деле мне просто сыкотно их открыть.
Ну, да. Слушай, ну давай, может быть, мы так потихонечку уже грядем к финалу, пятую вещичку финальную. Потом еще я один тебе вопросик задам, который я задаю под финал всем гостям этой программы, и слушатели каждый раз это слышат. Но это будет такой сюрприз. Я очень рад, что ты не слушал программы, а так бы ты уже был к нему готов.
Там сколько ты зарабатываешь?
Нет. Ты знаешь, насчет зарабатывания, я думаю, ну это как бы глупо спрашивать, потому что что читать деньги? Я просто знаю вот этих уличных музыкантов, которые выучили 15 композиций, и они вот стоят, их по кругу гоняют, им уже, у них в глазах такая тоска, они смотрят, сколько им там накидали, я понимаю, что это к творчеству и к музыке как таковой не имеет вообще никакого отношения, это просто какой-то вот, они там штырка это называют, да, они едут зарабатывать, вот мне как-то уныло на все это смотреть, но вот я рад, что в тебе пока это уживается, да, и кавера поиграть, и свое попеть, вот... Ты не боишься, что что-то вот перетянет свое, допустим, скажет, давай-ка мы кавера будем играть, что свое-то, типа нам башляют, и нету вот скатиться туда?
Конечно, боюсь. Да все боятся, наверное, кто... Кто принимает хоть раз в своей жизни применять стабильную работу на музыку, конечно, все этого боятся. Там очень много есть в этой сфере ям, куда можно скатиться. Ага. Но, ну что, у меня есть голова на плечах, у меня есть желание, у меня есть творческая пока что свобода. И что будет дальше, да? Мы никто не знаем, что будет дальше.
Ну вот дай бог тебе не забросить именно твое творчество, там, неважно, вы вдвоем, там, в группе «Парк», я имею в виду, либо ты один это потом будешь вдруг когда-то делать, да, вот как сейчас, как представитель группы. Вот, я тебе только желаю всяческих успехов, еще не прощаемся, исполняем пятую композицию, еще немножко поговорим.
У каждой группы должна быть завершающая песня, и недавно у нас появилась такая, я не буду ее просто объявлять, не как она называется, просто ее исполню. Кстати, она скоро выйдет на альбоме осенью. Песня называется «Важно». Надеюсь, вы ее скоро услышите даже в записанном варианте. Очень похоже на Сансару, но это не она.
А я все жду у подъезда. Холодный ветер и кофе, сугроб, как мягкое кресло, зовет забыться в ремонте. Ты смело рвешь мою душу, и сжался мир до подъезда. Но я готов, я не струшу, и может важно. Важно только то, что ты со мной, что можно в гору снега с головой. Признай, все остальное ерунда, это все для тебя, это все для тебя, это все для тебя. Смотри, в морозном кефире хрустят холодные хлопья, и мы одни в целом мире, и может здесь был рожден я. А я все жду у подъезда, холодный ветер и кофе, и может здесь мое место. И это важно, важно только то, что ты со мной, что можно в гору снега с головой. Признай, все остальное ерунда, это все для тебя. Это все для тебя. Важно только то, что ты со мной, что можно в гору снега с головой. Это все ради вас, это все ради вас. Важно только то, что ты со мной, что можно в гору снега с головой. Это все ради вас, это все ради вас. Здесь обычно в зале уже зажигаются фонарики. Все уже настроены на красивый крутой конец. Тут играет проигрыш. Здесь мы обычно начинаем петь с залом. Вот такой мотив. На-на-ра-на-ра-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-ра-на. На. На-на-ра-на. На-на-на. На-на-ра-на. На-на-на. На-на-ра-на. Это еще не конец эфира, но здесь мы обычно прощаемся. Попрощаемся и с вами. Очень приятно было поиграть в этой прекрасной домашней студии в уютной атмосфере. Слушайте хорошую музыку. Спасибо, Неформатное радио. И давайте встречаться чаще. Это все ради вас. Это все ради вас.
Денис Засимов на Неформатном радио. Программа «Все гениальное просто». Слушай, ну я, наверное, даже больше, чем один вопрос задам, потому что у меня сразу после этой песни много поклонников-то уходит на ваш концерт, вот без, если дураков, по чесноку люди ходят?
Да, прибедняться не будем, и наоборот, скажем огромное спасибо тем, кто постоянно на наш концерт, и действительно у нас уже есть какая-то наша публика, мы, естественно, очень тепло к ней относимся. Не то, чтобы это какие-то толпы олимпийские, мы еще не собираем, но...
Поклонники есть.
Да, да, действительно, не будем прибедняться и скажем вам огромное спасибо.
Пишетесь где именно? Вот альбом второй, это студия или это, опять же, какие-то свои домашние в ноутбуке, грубо говоря, записи? Или это студийно, прям по-взрослому садитесь?
Это студия. Хотим сказать огромное спасибо. Orange Studio, Олег Харченко. Тоже, кстати, в районе метро ВДНХ находится студия. Да, наш давний знакомый звукорежиссер, с которым мы с его студией уже давно работаем, и он и концерты наши записывал, лайвы, и студийную запись. Очень крутая студия.
Слушай, ну я рад, что вы по-взрослому так все подходите. И сейчас переходим к паре вопросов, даже не вопросов, а пожелания, которые я прошу от каждого приходящего в эту студию музыканта. Ну, творческие личности, скажем так, да? первое, что ты сам на сегодняшний день, на эту минуту сам себе хочешь пожелать? И второе пожелание, что бы ты пожелал слушателям неформатного радио? Вот прям навскидку так. Себе что?
А, в каком-то определенном ракурсе надо.
А вот что ты сейчас чувствуешь? Вот прям вот, вот сейчас вот лето, хотя мы осенью выйдем, но сейчас вот завершается лето. Вот что ты сейчас чувствуешь, что бы ты себе самому любимому такого пожелал? В любом ракурсе, что приходит на ум?
Приходит нам, во-первых, есть такая строчка замечательная из песни «Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось».
Люблю я эту тоже пугачевскую песню. Да, лето хочется.
Да, подольше. На самом деле, нет, можно эту мысль правда раскрыть, и у меня личное вот такое лето в том году выдалось очень душным, такое, во всех смыслах. Мне было очень жарко, мне было очень некомфортно. У меня был такой переходный момент, что ли.
Как раз в Москве было? Ты где в том лет?
Ну, в разных местах. В общем, как раз вот это был тот момент, когда я решал, заниматься мне дальше музыкой или нет, и я решил заниматься, и был такой переходный период. И он был очень душным во всех смыслах. Вот, я хочу пожелать нашим и себе, и на самом деле и нашим слушателям тоже, чтобы вам никогда не было душно. Это правда отвратительное ощущение, потому что когда ты занимаешься нелюбимым делом, тебе от этого как-то психологически душно, ты приходишь домой, и тебе дома физически душно, еще не досып, и ты от этого, тебе от этого тоже душно. В общем, чтобы вам было всегда свежо, чтобы у вас были и мне, я и себе, конечно же, это тоже вдвойне желаю, чтобы всегда было что-то свежее, чтобы всегда была энергия на жизнь. Вот так вот.
Мне кажется, вот эти сомнения любого музыканта посещают. Вот ты как сказал, заниматься ли музыкой. Ты думаешь, мне это не приходило в течение моей жизни? И не раз. И вот я сейчас также записываю, уже мне стыдно сказать, глядя тебе в глаза, 16-й альбом уже свой сольный.
Вот. Какие мои годы?
Вот. И я понимаю, что, наверное, вот так вот мыслить альбомами я уже не хочу. Оно будет писаться, да, синглами там не важно, на альбом наскребется, на альбом, но когда ты уже себя настраиваешь вот на вот этот вот объем работы альбома, хотя бы там 9 вещей, да, ты немножко себя изводишь этим, если вдруг что-то застопорилось, да, и ты вот про эту душность сказал, да, ты не понимаешь, куда двигаться, как, что, и вот это вот, дай бог, действительно, слушатели, а я знаю, что слушатели неформатного радио очень большое количество музыкантов слушают, и я думаю, им это знакомо, это чувство, когда вот все забрасываю, потом через неделю бах.
У нас еще на эту тему в театралке от главного мастера было такое выражение, что самое отвратительное ощущение на сцене — это когда тебе душно, душно и скучно. Когда ты выходишь, ты волнуешься, естественно, ты начинаешь, ну, тебе становится душно от этого, потому что у тебя там краснеет лицо и так далее, и никакой отдачи в зале, и тебе душно и скучно. И это просто такой ад для любого артиста.
Слушатели неформатного радио, желаем, чтобы вас не посещало это состояние, да, чтобы оно все лилось, все сверкало, и не краснелось, не падало на землю, а парило все. Еще раз напомню, для вас свои песни пел Денис Засимов, ведущий Юрий Артызов, программа «Все гениально просто», неформатное радио. Будем прощаться, до новых встреч.
До скорой встречи. Спасибо всем за внимание. Давайте встречаться чаще.
Все гениальное просто.